Мы продолжаем читать наставления преподобного Макария Великого и читаем последние несколько бесед, слова преподобного Макария о смерти. И вот обратимся к 284-му слову. «Истинная смерть внутри, в сердце, и она сокровенна, ею умирает внутренний человек». Поэтому, если кто перешел от смерти к жизни сокровенной, то он истинно вовеки живет и не умирает. Даже если тела таковых разрушаются на время, то снова будут воскрешены во славе, потому что освящены. Поэтому смерть христиан называется сном и успением. Самым важным в этом свидетельстве является слова преподобного Макария о том, что истинная смерть происходит внутри человека. Мы говорили уже отчасти в прошлый раз, когда читали 283-е слово, об этом говорили. И когда говорили о внутреннем человеке, мы касались этой темы, что истинная жизнь, истинная смерть внутри человека. И это и очень важно, и очень страшно, потому что в том и состоит, ну, своеобразная драма, что ли, человеческого существования, что ходит человек, ест, пьет, страдает, переживает, любит, ненавидит, ждет детей, воспитывает их, приходит к старости, работает, на что-то надеется, о чем-то спорит. Ну, то есть вот живет обычной человеческой жизнью, а внутри он мертвый. Он мертвый, и этого никто не видит. Труп видно, он, труп ощущается, он смердит, он дает признаки разложения. С душой не всегда так. Иногда признаки разложения души очевидны. Но даже в этом случае, когда мы обоняем смрад разлагающейся души, те слова и мысли, те движения и чувства, которым поражает нас некоторый человек, даже тогда нам и в голову не придет, что он мертв. Мы говорим, он плохой, вот, ты должен исправиться. Нам не ощущается его мертвенность, тем более она не ощущается им самим. И в этом трагедия, драма человека. Он бы, если бы знал, что он мертв, быть может, он попробовал бы что-то сделать, чтобы ожить. Если бы окружающие его люди знали, что он мертв или что он умирает, они попробовали что-нибудь сделать, чтобы его оживить. Но ни окружающий, ни он сам и не подозревает о своей мертвенности. И только смерть, она для них, опять-таки, не для внешних. Внешние толкуют о том, что человек умер, что тело умерло. Вот. А он делал такие-то дела, он был замечательным охотником, он был хорошим товарищем. Мы с ним немало выпили, немало спорили. Достойнейший человек был. И ни для кого, кроме как для самого этого человека, не открывается страшная тайна, что он мертв. И как мы об этом читали в 283-м слове, и из мертвенности своей сразу переходит в мертвенность вечную, погружается в подлинную, настоящую мертвенность. Напомню, как написано об этом в 283-м слове. «Когда душа человеческая выйдет из тела, тогда совершится при этом великое некое таинство. Ибо если повинна она в грехах, то приходят толпы демонов и недобрые ангелы и темные силы, поемлят душу ту и берут в собственную область». То есть собственную власть, под собственное владычество. И мы говорили в прошлый раз, цитируя преподобного Макария, и никто не должен этому удивляться. Мертвый, темный человек попадает в смерть, которую возлюбил, мы об этом говорили, попадает в мрак, который он возлюбил при жизни. Дело не в том, что его за его какие-то грехи наказывает Бог. Дело в том, что он идет в ту область, которую возлюбил, в то, во что жил. И если он возлюбил смерть, а именно поэтому он и мертвый, то он идет в область смерти. Если он возлюбил тьму, потому он и мертвый, потому он и в грехах, то и идет в область тьмы. Точно так же это касается и жизни человека. И подлинное вот это выявление этой сокровенной внутренней природы человека, оно и является, проявляется в смерти. Не случайно древние римляне, скажем, называли смерть момент истины. Или, скажем, вот слова, которые в свое время поразили меня, когда я читал жизнеописание преподобного старца Силуана Афонского. Он был не совсем похож на обычных старцев и уж сильно как-то необычно доверял Богу и уповал на Бога и совершенно отрекался своей воли, практически никогда и не умея, и очень-очень много молился. Это некоторых смущало, и вот они спрашивали маститых афонских старцев: «Ну скажите нам, вот есть такой Силуан, вроде и не старец, и не такой старый человек. Вот как вы думаете, вот его духовность, она правильная или неправильная?» И мудрые афонские старцы на эту тему говорили: «Не знаем, посмотрим, как умирать будет». Вот это представление о том, что смерть и выявляет сокровенные внутренние природы человека. Не о том, насколько человек грешен и грешен ли, не о том, насколько он праведен и праведен ли, невозможно сказать при жизни, разве что некоему духовицу, прозорливцу, человеку, которому открыты тайные суды Божьи и сокровенный сердце человек. А вообще-то смерть выявляет, что был этот человек, каково его подлинное, сокровенное вот, состояние души. И в этом отношении, конечно, классическим и очень ярким является образ благоразумного разбойника, так как нам открывает его евангельское повествование. Вот разбойник и другой разбойник. Два разбойника, которые творили разбой. Разбой – это значит, что они грабили, убивали, громили, осуществляли всяческого рода насилие и издевательство над людьми. И вот они висят один справа, другой слева. И сказано в Евангелии, и оба распятых с ним поносили его. Оба вели себя обычно как разбойники. Ничем один от другого не отличался. И вдруг одного разбойника поражает, как ведет себя распятый с ним Иисус. Его поражает то, что этот человек не злится, что он не отчаивается, что он не гневается, что он не проклинает, что, вообще-то говоря, по какой-то странной причине обращает разбойник внимание, как-то Иисус-то избит и страдает больше, чем они. Ведь они-то несли крест, будучи целыми и здоровыми, вполне по закону тогдашнему нельзя наказывать за один грех дважды. Если их убьют, зачем их избивать? Это Иисуса сначала избили, а потом убили. Избили до полусмерти. И вот в таком состоянии он вынужден нести крест. И его и так почти полумертвого еще и ко кресту прибивают. И вдруг они видят, что несмотря на такую нечеловеческую скорбь и совершенно безбожную несправедливость по отношению к этому человеку, отношение Христа к тому, что происходит, действует на одного из разбойников. И он пожалел. распятого с ним человека. Он не знает, что это Бог. Он просто пожалел. В нем проявилось человеческое чувство. А что, ну подумаешь, пожалел. Человек сам умирает. Он сам испытывает тяжелую боль. Он хочет пить. Жарко, душно, отчаяние. Отчаяние тем более от того, что он знает, что ничего светлого его там не ждет. Разбитые руки и ноги. Всеми проклятый, всеми брошенным. У Христа хоть кто-то с ним. А этот всеми оставленный. Он же грабитель, кому он нужен. И вот в этом состоянии он находит, если человек посмотрит себя и вспомнит подобное состояние, он помнит, что когда поймет, что когда мне лично плохо, очень плохо, то пожалеть другого, ну, не то, что даже трудно, об этом даже в мысль не приходит. Меня бы кто-то пожалел, надо мной бы кто-то сжалился. И вот на какое-то мгновение он, потрясенный, действительно невероятным страданием Иисуса, он пожалел его, просто пожалел, забыл о себе и пожалел. И вот эта способность даже из глубины, из бездны собственной боли, страдания и уничижения пожалеть другого человека, она оказывается необычной. Сердце вдруг вот эта боль всколыхнуло, всковырнула всю эту вот наслоенность, всю эту коросту, и там оказалось сердце, способного пожалеть другого человека даже тогда, когда самому тебе очень, очень плохо. И вот эта способность откликнуться, сострадать страждущему Иисусу, вот это раскрытость сердца навстречу не просто чьему-то страдать, хотя он не знает, что страждет его Бог, вот эта открытость, она привлекла на это сердце благодать Божью. И объятое уже благодатью Божье сердце вдруг воскликнуло то, что воскликнуло. Он сначала сказал: «Зачем ты его злословишь? Он-то ведь ничего плохого не сделал, мы принимаем достойно по грехам своим». То есть он исповедал еще перед Богом и свою вину, и свою ответственность, и исповедал невинность распятого с ним Иисуса. И вот на эту открытость сердца снизошла благодать Святаго Духа, и он познал даже то, что не познали апостолы, что распятый с ним есть его Господь, есть его Бог. И он взмолился к нему: «Помяни меня, Господи, когда придешь во Царствие Своем». Он понял то, что даже от апостолов еще было скрыто. Это уже, конечно, действие благодати. Но вот вся эта история сколыхнула его сердце, и обнаружили, что там сердце совсем не такое плохое, какое могло показаться. И поэтому, зная эту тайну человеческого бытия, Христос говорит: многие будут первые последними, а последние первыми. Ну и в этом слове, конечно, очень интересное свидетельство о том, нам вроде бы как знакомое, но очень-очень хочется и очень важно всякий раз об этом себе напоминать, что смерть для христианина всего лишь сон и успение. То есть человек как бы засыпает смерть для того, чтобы однажды проснуться по трубе архангела. Интересно, эта мысль продолжается в 287-м слове преподобного Макария. Оно очень длинное, достаточно длинное, большое. Читать его мы не будем, но интересно, здесь приводится некий образ, как бы некая картинка притчи. Макарий использует образ рождения человека из тьмы на свет. Вот во утробе материнской человек пребывает во тьме и рождается, и попадает в свет. И по мысли преподобного Макария, вот это рождение человека, естественно, рождение человека из тьмы во свет, и слушает, прообразом, как бы иллюстрацией, как человек рождается, умирает, что умирание для него и есть рождение в свет. Действительно, ведь и ребенок, он, очевидно, по всем своим ощущениям, он привыкает к той тьме, которую он обретает в чреве матери. Ему там комфортно, уютно, спокойно, сытно. Он всем доволен, у него полная полнота и гармония того, что вот он ощущает. И главное, к нашей всеобщей зависти делать-то ничего не надо. И не требует от тебя ничего, чтобы ты делал. И ответственности никакой ты не несешь. Просто вот красота, а не жизнь. И вдруг вследствие каких-то естественных процессов ему приходится все это бросать. И ему, наверное, самому, если бы кто-нибудь спрашивал, ему, конечно, это не хочется делать. Он бы рад остаться в этом теплом, уютном мирке, но его вытаскивает какая-то сила, выдергивает на свет, и он плачет, он кричит, ему неприятно, приходится дышать. Его обжигает свет, его обжигает воздух. Отныне придется совсем другим образом питаться. Вот. Все становится сложным в этой жизни, хотя всю эту сложность понимают только родители. Ребенок еще этого не понимает, только когда сам станет взрослым, поймет, как это непросто, как это, вот, насколько это серьезный перелом в бытии человека, когда его из уютного мира материнского чрева вытаскивают в этот, в сущности, злой, глупый, суровый мир. Ведь особенно, скажем, поразмышлять бы на эту тему не в наших условиях комфортных роддомов и троекратного УЗИ с разными такими передрядовыми подготовками, опеками врачей и так далее. А как рождаются дети во время войны? Дело не в том, что нет медицинской помощи, а зачем, вот казалось бы, им рождаться в этот мир, ведь идет война. Что, есть нечего, их могут убить. Но удивительно, взрослые, окружающие этого ребенка, знающие, что идет война, и что все может быть очень плохо, не могут сдержать радость даже в этом случае о рождении человека в мир. Не было человека и стал человек. И люди радуются, они думают, как решить проблему с его кормлением, выживанием, но они рады, что он родился, а не умер в чреве матери. Что он плачет, что он кричит, что он просит есть, что он как открывает глаза и видит свет. Вот людям, окружающим новорожденного, что, собственно, здесь и указывает преподобный Макарий, все это доставляет радость. И вот так же, как происходит рождение человека в жизнь и в свет, по мысли преподобного Макария, вот так же происходит внутри человека с умиранием. Во всех, в каждом человеке, в каждом, точнее, христианине есть семя жизни. Ну, вспомнить достаточно притчу о сеятеле, который бросает в недра человеческого сердца свое семя жизни. Оно не везде прорастает. Но вот если сердце восприемлет семя жизни, то оно приносит плод медленно. Это не мгновенное действие. Постепенно прорастает росток, вырастает все больше и больше, наливается соком и приносит зерна, кто в 30, кто в 60, кто в 100 раз больше, чем одно семечко. Вот это семя жизни, оно бросается в человеческое сердце. Это как бы зародыш Христа, как бы семя Христа, семя божественной жизни, семя божества, называет это преподобный Макарий Великий, а Семен Новый Богослов так и говорит, что все мы как бы беременны Христом. Если нас действительно мы рождены от Бога, то это семя жизни, оно живет в нас, И именно оно борется с ветхим человеком, пытается разрушить вот эту ветхость человека и в конце концов побеждает эту ветхость в тот день, когда умирает человек. Новый человек, который дремал в нас, жил в нас, рос в нас, как растет семя младенца в чреве женщины, для него смерть является освобождением, он как бы вылупляется из-под покрова ветхости и тленной плоти и выходит в свет вечной жизни, потому что сам по природе этот новый человек, рожденный, рождаемый в нас, вынашиваемый нами, он есть по природе светлый, потому что семя жизни есть свет, и семя божества есть свет. Если же человек не принимает это семя жизни, или если он принял его, но не сохранил это семя жизни каким-нибудь образом, ну, в притче о сеятеле об этом сказано, пришли птицы и поклевали, или, скажем, при дороге есть ли, или каменистая почва, корни пустили, но корни не глубокие, засохло, или, например, семя жизни проросло, и почва благодатная, но выросли сорняки, а человек их не выдергивал, и заглушили эти сорняки семя жизни. То есть, вообще-то, вариантов-то много, но вот тот человек, который принял, сохранил, он рождается в свет. А тот, кто не принял или, приняв семя жизни, не сохранил, если он позволил погибнуть благодати, данной ему, если он пришло к тому, что данное ему семя жизни, данное ему сокровище погибло, и он вносит себе мертвенность, благодаря, как женщина носит плод, умерший в ее чреве, этот образ приводит преподобный Макарий, то вот такой человек мертв и носит в себе мертвеца. И если он умрет, то ничего, кроме мертвенности, не будет. И смерть от такого человека просто боль и стыд и грех, и все объято смертью. Это торжество смерти, буквально избыточество этой смерти. Но виноват в этом только сам человек. Это он не сохранил возможность жизни. Это он погубил данную ему жизнь. Вот 288-е слово продолжает эту тему. Тоже смерть. Как сборщики подати, сидя в тесных проходах, останавливают и истязывают проходящих, так и демоны наблюдают и задерживают души. И если души не совершенно очистились, то при исшествии своем из тела не получают дозволения войти в небесные обители и, представ владыке своему, но уносится вниз воздушными демонами. Но пребывающие во плоти при трудах и при великом усилии могут еще приобрести благодать свыше от Господа, и они вместе с достигшими упокоения за добродетельное житие отойдут ко Господу, как сам Он дал обетование, и где же есть маз, ту и слуга мой будет». И бесконечные веки будут царствовать с Отцом и Сыном и Святым Духом, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Конечно, можно сказать, что это, наверное, одно из первых свидетельств о мытарствах. Даже слово «мытарь», хотя здесь буквально не указано, но подразумевается, потому что сборщик подати и есть мытарь. И вот, наверное, это одно из первых свидетельств о том, что мы знаем как представление о мытарствах. Хотя, конечно, Макарий вот именно в этом отрывке, он не предполагает то, что следует, скажем, из известного нам учения о мытарствах блаженной Феодоры. Потому что здесь предполагается или Или человек проходит эти мытарства и идет к Богу, либо он не проходит эти мытарства, и тогда все решено. Никаких по Макарию, никаких изменений, никакого продолжения быть не может. Но это именно представление Макария. Не надо его абсолютизировать ни в каком смысле, потому что сама церковь опытом литургической традиции своей свидетельствует о том, что изменение участи умерших возможно. И церковь молится за умерших, что особенно ясно видно, скажем, в так называемые родительские субботы, когда молится за всех людей, даже тех, которые при жизни заведомо жили грешно. Церковь возносит и за них молитвы и верит, и у того же Макария, или, по крайней мере, видение, приписываемого Макарием, есть подтверждение того, что когда церковь молится, то души даже грешных людей, они испытывают некое облегчение. Для нас не это сейчас важно, а важно, что вот на самом деле церковь свидетельствует о возможности изменения души, так скажем, человека умершего, а значит, вот эта категоричность распределения либо к Богу, либо, скажем, окончательно в порабощение бесам, демонам, вот оно, ну, скажем так, не надо его догматизировать и абсолютизировать. Важно подчеркнуть, вот, что это, ну, его такое мнение. На самом деле нам гораздо важнее другое, ради чего, по-видимому, и пишет преподобный Макарий это слово. А именно то, что не важно, что будет человеком по смерти. Все равно изменить сам он это уже не может. Важно то, что человек живой, оставшийся еще жить, он, помня о том, что ему придется все-таки отвечать за свою жизнь, он может посмотреть в себя, а он-то, собственно, как живет? Есть в нем этот свет, причастен он жизни, семя жизни, данное ему Богом, он сохранил, он сберег, он что-то делает для того, чтобы данная ему жизнь возрастала. Он лелеет, бережет в себе нового человека, сотворенного по подобию Божьему. Он что-то делает для того, чтобы света в нем стало больше. Или он всецело погружен во тьму. Вот об этом Макарий пишет и говорит, что вот об этом живой должен подумать. И это гораздо важнее в наших размышлениях о смерти, чем думать то, что произойдет после смерти с тем или иным человеком.